Крепота. История первая. Гнус. Про подковное озеро рассказал мне дедушка одного моего знакомого. Мы сидели на даче и малость выпивали, а дедушка Лёва, энергичный и словоохотливый пенсионер, заглянул к нам в беседку пропустить рюмку-другую. Разговор шел о рыбалке, и дед с охотой поведал нам про это самое озеро, где щуки ловить не переловить. Он где сам туда в этом году ездил, ни разу порожняком не возвращался. «Только на ночь там не оставайся», — сказал дед. Я поинтересовался, почему. Он сразу как-то замялся и пробормотал только, что, мол, очень холодно там по ночам. Да и комаров много. За ночь зажрут до смерти. Покуда дедушка Лёва разглагольствовал, подошла бабушка Валя и сердито на него глянула. «Опять молодежь со своим озером дуришь. Да ловишься». И во взгляде ее было что-то такое, что мне показалось, будто оба старика знают нечто очень недоброе про это самое подковное озеро, но нам об этом не скажут. Остаток вечера бабушка была на деда сердита. Это легко читалось по ее взгляду и поведению. Я тогда подумал, что ей просто не нравится, что дед Лёва катается на рыбалку и там, как водится, выпивает тайком от супруги. Впоследствии мне пришлось узнать, что причина ее недовольства гораздо более зловещая. Вернувшись с дачных посиделок в город, я первым делом полез в интернет поглядеть, где это самое подковное находится. Открыл карту, вбил в поиск название и присвистнул. Находилось озеро на самом востоке области, часах в 3 езды от города. Это, в свою очередь, означало, что выехать с утра на электричке и успеть на место к самому утреннему клеву щуки не получится. Пока доедешь, потом еще топать 10 км до места. Что ж, придется ехать с вечера и оставаться с ночевкой, хоть и не советовал Лев Тимофеевич. А где наша не пропадала? Знал бы я тогда, что там творится по ночам. Озеро и впрямь было похоже на подкову, круглое, с мысом посередине. В 1 км от него на карте большим прямоугольником было отмечено что-то. Должно быть заброшенный аэродром или пионерлагерь. Я перешел по ссылке с недаемым любопытством. Описание гласило, что это какой-то закрытый, давно не использующийся объект, не то военный, не то научный, построенный аж в 70-х, а то и в 60-х. Заброшка, значит. Что ж, подумал я, заодно и туда слазаю. Сталкинг – излюбленная забава неформальной молодежи по всему постсоветскому пространству. Дальнейшее рысканье по краеведческим форумам мало что дало. Нигде ничего толком про этот закрытый объект написано не было. Только лишь, что территория обнесена бетонным забором, сверху натянута колючая проволока. Внутрь никак не проникнуть. Ворота только одни и до сих пор стоят целехонькие. Местные, судя по всему, туда ходить остерегаются. Да и на подкованные нечасто заглядывают. Оттого и рыбы там много, а то бы давно все повыбили. О самом озере, кстати, удалось прочесть, что подковным оно звалось не всегда, а до того носило заковыристое название, данное местными коренными жителями. Каким-то малым народом, коего в наши дни почти не осталось. В этнографии и языках я, впрочем, не силен. Переводилось название как «Злое озеро» или что-то в этом духе. Комментарии к одной из статей оказались куда познавательнее ее самой. Сперва кто-то поведал довольно неприятную историю о том, как ему якобы повстречались местные по дороге к той самой заброшке. В грубой форме поинтересовались, какого черта он тут делает. Жить ему, что ли, надоело? Чего он по таким гиблым местам шарится? Когда незадачливый сталкер полюбопытствовал, а что такого, собственно, дурного в попытке залезть на странный объект, местные даже не подумали ничего объяснять. Зато крайне настойчиво и в агрессивной манере проводили, чуть ли не отконвоировали его до ближайшей железнодорожной станции и пригрозили намылить шею, если он еще раз сунется к подковному. Причем из рассказа бедолажного исследователя заброшек можно было понять, что местные, по-своему, хоть и в грубой форме, проявляли о нем заботу. Видать, он не первый сунулся в это, по их мнению, недоброе место, и их порядком достали чертовы туристы из города, которых нужно раз за разом уберегать от какой-то беды. Ниже в комментариях высказался пользователь из того самого поселка Жвалкино, что располагался возле железнодорожной станции, ближайшей к Подковному. Он в довольно резких выражениях убеждал людей на форуме, что если им жизнь не опостылила, не нужно соваться к заброшке и соблазняться рыбным богатством озера. Дорого улов обойтись может. Ему ответили, что де неспроста он городских стращает. Они в своем Жвалкине всех специально гоняют от озера, а потом сами браконьерят. В прошлый раз на Подковном чьи-то сети видел. Перегородили водоем, сволочи. В ответ дяденька из поселка разразился чередой гневных комментариев, используя все матерные эпитеты, какими обозначают человеческую глупость. Я так и не смог понять из всей этой словесной лавины, с чего он так взвился. Из-за обвинения жителей Жвалкина в браконьерстве? Или же из-за упрямства городских олухов, которые по лесам смерть ищут от скуки жизни? На другом форуме кто-то поведал по-настоящему жуткую историю про окрестности Подковного, ссылаясь, правда, на рассказ своего товарища, у которого год назад в тех местах бесследно исчез брат, отправившийся с друзьями в поход. Спасатели обшаривали местность трое суток, и тела погибших удалось найти. Но подробности касательно того, как погибли эти люди, где их нашли, что с ними сталось, спасатели отказались сообщать и настоятельно порекомендовали родственникам погибших хоронить тела в закрытых гробах, дабы уберечь свою психику. Я предпочел считать эту историю просто жутковатой выдумкой. Да мало ли что в интернете напишут. Кто-то, должно быть, однажды сделал шуточный вброс, мол, у Подковного люди гибнут, а сообщество теперь развлекается и байки придумывает. Осталось только мемов про это понаделать. Все прочитанное вызвало у меня смешанные чувства. Но ехать я не передумал. В пятницу взял с собой все снаряжение прямо на работу. Отпросился уйти пораньше, чтобы успеть на электричку. И уже в 5 вечера отчалил со станции на окраине города навстречу рыбному Эльдорадо. Вечер выдался погожий. На небе ни облачко. В вагоне электрички было пусто. Я развалился на сидении, вытянул ноги и надел наушники. Под волшебные звуки скандинавского фолка я мчал по рельсам и глядел в окно на пролетающие мимо сосновые и еловые леса, деревянные домишки, озера и реки. Вечернее солнце золотило августовскую зелень, а стволы корабельных сосен горели точно янтарь. Между тем местность за окном становилась все более дикой, а громадные валуны и скальные утесы, поросшие лесом, вызывали ассоциации со скандинавским Йотунхеймом. 2 с лишним часа пути я проделал на электричке, после чего еще 40 минут катился на дизеле. Кроме меня в вагоне не было никого. Станция, на которой я вышел, называлась да нельзя прозаично, какой-то там километр. Собственно, для такой крошечной остановки и впрямь не стоило выдумывать какое-то более оригинальное название. Маленькая бетонная платформа, местами сильно замшелая, частично осыпавшаяся. На краю ее проросла небольшая осинка. На ржавой вывеске полуистертая надпись «Такой-то, такой-то КМ». Видимо, ремонта здесь не было очень давно. Я спустился с платформы и пошел направо по тропинке, которую с трудом отыскал среди зарослей осины. Время от времени я сверялся с картой, бумажной, изданной в начале 2000-х и изрядно потрепанной. Мобильная связь в этих местах отсутствовала. Очень скоро я вышел из сырой низины, поросшей ельником, на высокое сухое место и вступил в просторные чертоги величественного соснового бора. Песчаная дорога извивалась среди холмистой местности. По обеим ее сторонам густо росла черника, пахло горячим песком и смолой. Погруженный в разные мысли, напевая что-то из группы «Сказы леса», я и не заметил, как почти дошел до места. Озеро Подковное весело блестело между соснами. И тут меня ждала одна неприятная находка. Сперва я почувствовал противный сладковатый запах дохлятины. Затем, оглядевшись, обнаружил его источник. Это была некрупная собака, судя по всему, корги. Хотя я не был уверен до конца. Уж слишком сильно была она изуродована. Тело ее покрывали отвратительные круглые раны диаметром с бутылочное горлышко, подернутые зеленоватым гноем по краям и сочащиеся темной сукровицей. Мерзкое зрелище, от которого вывернуло бы наизнанку любого трипофоба. Но я не таков. Я лишь коротко выматерился и зашагал дальше, стараясь отогнать дурное предчувствие и логически объяснить себе увиденное. Судя по всему, труп несчастной собачки пролежал тут уже несколько суток. А значит, чтобы ее не убило, вряд ли оно рыщет поблизости. Да из чего я взял, что собаку убили? Возможно, сбежала от хозяев, выскочила из машины на трассе, да и шасть в лес дремучий. А навыков выживания в дикой природе у домашнего питомца, очевидно, оказалось недостаточно. Вот и околела животина, а местные падальщики, например, вороны, ее потом малость обглодали. Так я предпочел объяснить себе увиденное, хотя и не очень в это верил сам. Дойдя до озера, я нашел живописное место на обрывистом песчаном берегу среди сосен. Озерная гладь окрасилась алыми закатными красками, а солнце садилось за лес на противоположном берегу. Я сделал несколько снимков на телефон. Будет чем поделиться в соцсетях по приезду в город. И принялся ставить палатку. Покончив с этим, я расстелил внутри пенку, разложил легкий спальник и, не забыв поставить на телефоне будильник на 5 утра, улегся спать. Долгая дорога утомила меня, и заснул я почти сразу. Спустя примерно полтора часа меня разбудил доносившийся снаружи шум. Уже совсем стемнело, я ничего не видел. Зато отлично слышал густое, противное комариное жужжание, в котором было что-то аномальное. Судя по звуку, комаров снаружи было невероятно много, прямо огромный рой, и они великими тысячами бились в тент палатки, тщетно пытаясь проникнуть внутрь. Мне стало не по себе, и я порадовался, что решил заночевать в палатке, а не в гамаке под навесом. Хотя и такая мысль у меня сперва была. А еще я с тоской подумал, что если эта катавасия как-нибудь не прекратится до утра, то покидать спиннинг на утренней зорьке мне, возможно, не судьба. Но это было только начало всех бед. Вскоре, наряду с комариным писком, появился еще один звук. Низкое, басовитое жужжание, как у шмелей или шершней. А потом я отчетливо услышал какое-то и вовсе невероятно громкое, грозное гудение, будто бы работала газонокосилка, хотя я готов был поклясться, что издавали его живые существа. От этих звуков меня часто заколотилось сердце и пересохло во рту. Я вылез из спальника и принялся в потьмах надевать походный костюм и обуваться в берцы. Руки мои тряслись. Вряд ли, конечно, вся эта фауна пролезет в палатку, некуда ей тут просочиться, но мало ли. Никогда я не сталкивался с подобной чертовщиной, и непрекращающийся ночной концерт явно не предвещал ничего хорошего. А потом я услышал, как что-то скребет по ткани палатки снаружи. Звук был такой, будто ее пытаются разрезать очень тупым канцелярским ножом или продрать гвоздем. Меня застучали зубы. Я мысленно скрестил пальцы, чтобы эта направленная против меня диверсия не увенчалась успехом. Однако в следующее мгновение раздался звук разрываемой ткани, и я понял, что отсидеться в убежище не получится. Надо бежать. Я схватил фонарик, дрожащими руками кое-как расстегнул заедавшую молнию выхода, поминая всех чертей с матерями, и выскочил наружу. В свете фонаря я увидел огромные тучи насекомых. А в какое-то мгновение среди них промелькнуло, издавая тот самый, похожий на триммер, звук, что-то крупное, размером с голубя, но оно, черт возьми, не имело ничего общего с птицей. Это явно было насекомое. Тут я заорал и бросился бежать, куда глаза глядят. Луч фонаря бешено плясал по хвойному ковру и сосновым корням. Я понимал, что фонарь, вероятно, привлечет всю кровососущую мерзость вокруг, но выключить его не решался, боясь в потьмах споткнуться и переломать себе ноги. А еще я порадовался, что успел застегнуть противомоскитку на лице, тем самым хотя бы защитившись от комаров. За спиной у меня раздавалось все то же низкое, угрожающее жужжание, и было понятно, что меня преследуют. От этих неведомых, явно недружелюбных созданий сетка на лице уж точно не спасет. Тут потребовался бы скафандр, причем хорошо укрепленный. Не могу сказать, сколько времени я несся по ночному лесу в неизвестном направлении. В какой-то момент я споткнулся о корень и растянулся на земле. Тут же мне на спину спикировало что-то, и я ощутил жжение между лопаток. Заорав от боли и ужаса, я вскочил, отерся спиной о ближайшее дерево и стряхнул со спины какую-то здоровенную тварь, а потом пустился на утек в два раза быстрее. Вскоре легкие мои горели, и стало понятно, что я выдыхаюсь. Неужели конец? И тут мне явилось спасение в виде стоявшего среди деревьев УАЗ-454. В отчаянии я бросился к нему с нелепой мыслью, что дверь в салон открыта, при этом немало не удивившись брошенной в лесу машине. Дверь между тем была действительно открыта. Я влетел внутрь и тут же захлопнул ее, затем погасил фонарь. Сердце бешено стучало, руки и ноги тряслись, зубы выбивали чечетку, лицо невротически дергалось. С полчаса я непрерывно матерился самым заковыристым трехэтажным матом. А ужас в моей душе потеснила бешеная радость. Никогда и ничему в своей жизни я так не радовался, как этой открытой двери и этой машине. А снаружи продолжало гудеть и звенеть. Что-то большое и увесистое с разгону билось в стекла и борта машины. Скребло по металлу и стеклу чудовищными жвалами или когтями, или чем там были вооружены эти гротескные создания. Я забился на заднее сиденье и в кромешной темноте сидел и слушал, трясясь всем телом, как скребется хитиновая смерть. Слушал и, растеряв последние остатки здравого смысла, молился. Только бы не пролезли, только бы не просунулись. Только бы не прогрызли. Не смыкая глаз, в диком возбуждении, переполненный адреналином, я просидел до самого утра. Когда же стало светать, я решил, что ни почем не взгляну в окно. Не стану смотреть, что за мерзость беснуется снаружи. Но нелепый соблазн все же был. Какая-то почти гипнотическая сила заставила меня повернуть голову и увидеть в серых предрассветных сумерках их. Казалось, они собрали в себе все самые отвратительные и пугающие черты насекомых, обитающих в наших северных широтах. Это была какая-то тошнотворная помесь комара, осы и многоножки. Будто бы душевно больной человек или сидящий на ЛСД наркоман намалевал на листке уродливые каракули, а некая саркастичная инфернальная сила оживила их. Я жалобно вскрикнул, резко отвернулся и почти сразу потерял сознание. Когда я пришел в себя, уже совсем рассвело. Было часов 8. Занимался погожий солнечный день. Снаружи воцарились тишина и покой. Ни следа комаров и прочей летучей сволочи. И мне на мгновение подумалось, что ночное происшествие — лишь дурной сон. Ну, конечно же, это было не так. Иначе как я оказался вместо своей палатки в чужой машине? Осмотрев салон, я обнаружил, помимо всего прочего, пару рыболовных сапог 43-го размера, пачку крепких папирос, а в бардачке отыскалось водительское удостоверение мужчины 45 лет. Что ж, подумал я, кто бы ты ни был, добрый человек, спасибо тебе, что так кстати бросил свою буханку среди леса, в котором по ночам является такая вот кровососущая пагуба. Однако куда же ты сам подевался? Выбравшись наружу, я вновь почуял запах гниющего мяса, огляделся по сторонам и вскрикнул. Прямо возле заднего колеса УАЗика лежал труп. Это была женщина в пестром купальнике, чудовищно изуродованная, покрытая такими же мерзкими гноящимися ранами и волдырями, как найденная мной до того собачка. А еще она была сухая, как мумия. Ни капли крови не осталось в ней. А прямо над ней, на кузове машины, я заметил кровавые полосы. Очевидно, жертва перед смертью скребла по кузову пальцами, пока не стерла их до крови. В ужасе и отвращении я быстро зашагал прочь от спасшего меня автомобиля, решив, что нужно немедленно убираться из этих дьявольских мест. Но сперва нужно было вернуться к себе на стоянку, забрать вещи, ибо, как ни силен был во мне страх новой встречи с неведомыми кровососущими гибридами, я рассудил, что они, должно быть, вылетают на охоту лишь ночью, а днем прячутся где-то. Значит, у меня есть время на сборы. Как выяснилось, я бежал ночью вдоль берега озера. Палатка моя виднелась вдалеке на обрыве, ярко-оранжевая, среди зелени. По дороге я наткнулся еще на чью-то стоянку. Внизу, почти у самой воды, была поставлена палатка и сложено кострище. Я подошел поближе и увидел, что палатка открыта настежь и будто бы изрезана и скромсана чем-то. Тут-то у меня и сложился в голове весь этот зловещий пазл. Семейная пара отправилась на подковное отдохнуть. И, надо понимать, прихватили с собой любимую собаку. Ночью они познакомились с местной агрессивной фауной. Так же, как и я. Думали сперва отсидеться в палатке, но чертовы кровососы прогрызли своими страшными жвалами ткань, и люди побежали к машине. Мужчина, очевидно, был чуть проворнее своей спутницы. Добежал первый и закрылся внутри. Жене он побоялся открыть дверь, опасаясь, что внутрь ворвутся непрошенные гости. Проще говоря, струсил, перестал соображать от страха и обрек супругу на жуткую мучительную смерть. Пока он сидел в машине, ее съедали заживо. Собака в этой суматохе убежала прочь, но прожорливая стая добралась и до нее. Вот должно быть, что за трагедия разыгралась здесь незадолго до моей поездки. Я подумал об этом. Меня охватил ужас. К нему примешивались жалость и отвращение. Я представлял себе прячущегося в УАЗике, струсившего, ополоумевшего от страха мужика, и то, как его жена снаружи стучит в дверь и жалобно кричит и причитает, а затем вопит от боли, в то время как десятки плотоядных жвал впиваются ей в тело. Представил я и то, как кровожадный рой хватает несчастного песика, впивается в него, собака жалобно визжит и дергается, как эти твари выхватывают друг у друга добычу, будто бы играя в какую-то мерзопакостную игру. А потом, выпив досуха, швыряют истерзанную животину на землю, как швыряют в сторону пустую банку из-под пива. К горлу подступил ком, и впервые за всю свою взрослую жизнь я разрыдался, и почти тут же меня вырвало. Около 20 минут меня сотрясали рыдания и приступы рвоты. А затем пришла ослепляющая, раскаленная добела ярость, и я орал, задрав голову к небу, пока не охрип. Дома я был около 3 часов дня. Катя, не ожидавшая, что я вернусь так быстро, даже поинтересовалась. «Что, не клевала?» «Нет», — ответил я, — «голяк полный». «Наврал тебе твой дед». Ни о каких насекомых я, разумеется, не рассказал. Все равно не поверит и решит, что я вместо рыбалки поехал таки с Маратом на эти его шаманские сборища. И он все же уломал меня попробовать ту дрянь, которую сам, по слухам, употребляет. Когда же вечером мы собирались спать, и я стянул с себя футболку, стоя к Кате спиной, жена, мельком глянув на меня, изумленно воскликнула. «Юра, где это ты так?» «Чего? На спине у тебя что?» «Не знаю». «А что там? Сфоткай и покажи». Катя сняла на телефон мою спину и показала мне. Я взглянул и выругался. Прямо между лопаток у меня красовалась большая круглая рана с мерзко гноящимися краями. А вокруг нее все густо покраснело и вздулось. «Ну и дрянь», — подумал я, и вновь вспомнил труп женщины в лесу. А вслух сказал: «Кусил кто-то». Супругу, должно быть, не очень-то устроило такое объяснение, впрочем, вполне правдивое. Но донимать расспросами она не стала, а лишь вздохнула и заявила, что надо это безобразие обработать. В итоге края раны смазали йодом, и все это художество залепили пластырем, после чего легли спать. Спалось мне, впрочем, весьма дурно. Вскоре между лопаток разыгралась назойливая боль, которую никак не получалось игнорировать. Пришлось наглотаться обезболивающего и снотворного, после чего я, наконец, смог отключиться. Сны были одна сплошная болезненная дурь. Снилось болото с черной тухлой водой, в которой при слабом свете луны копошились омерзительные жирные личинки с сегментированными маслянисто-блестящими телами. Тошнотворно перебирая бахромой бесчисленных лапок, извиваясь, они вылезали на стволы мертвых сосен и берез, торчавших из болотища, окукливались, а потом из мерзко пульсирующих коконов вылуплялись те самые кровожадные бестии, которых я мельком видел в сером свете раннего утра. Они собирались в огромные стаи, закрывая хитиновыми крыльями звезды и луну, и летели над землей с повергающим в безумие гадким жужжанием над лесами, полями, деревнями, пожирая все на своем пути, хватая кошек и собак, загулявшихся по ночному времени непослушных ребятишек, терзали, рвали, пили кровь, а что-то из своей добычи несли в цепких лапах к болоту и швыряли в гнилую воду на поживу ненасытным личинкам. Далее мне виделось, как отважные советские ученые-биологи, мелиораторы, работники лесхоза, военные решили дать бой отвратительным кровопийцам. Раз за разом, Всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытались они осушить болото и извести смертоносных его обитателей. Но каждый раз болото возникало на прежнем месте, а из него лезли жаждущие крови насекомые, будто бы самозарождаясь в недрах глубокой трясины. В полном соответствии с отсталой средневековой теорией, давным-давно опровергнутой, и таким образом, словно насмехаясь над всеми законами природы. А потом люди, отчаявшись истребить всю эту вражину, решили возвести над топью бетонный саркофаг, и с великим трудом, борясь с опасностями и неся потери, они сделали это, и долгие годы бдительно стерегли это адское место. Ну а потом? Что потом? Надо понимать, когда грянули 90-е, проект свернули. Личный состав с объекта отозвали и пустили все на самотек. После чего время и капризная погода нашего края сделали свое черное дело. Где-то в саркофаге образовалась брешь. Его страшные пленники вырвались на свободу, на горе всему живому. Но видел я во сне и кое-что еще. Там была какая-то установка. Ее начали строить в конце 80-х и, кажется, достроили, не успели только запустить. Начавшийся развал страны и бедственные времена помешали ученым закончить свой труд. Она и до сих пор должно быть там. Нужно ее найти. Она поможет покончить с пагубой злого озера, которое совсем не случайно так назвали на своем языке местные аборигены в незапамятные времена. Нужно найти. Эти слова звучали у меня в голове, когда я проснулся. Сел на кровати и долго прокручивал в голове весь этот гротескный бред. Должно быть, этот чертов волдырь и лошадиная доза обезболивающего малость свернули мне крышу на бекрень. Рана все еще болела, и я решил, что придется идти к врачу. Доктор, осмотрев рану, только присвистнул и осведомился, как меня так угораздило. Я ответил то же, что и жене накануне. Доктор тяжело выдохнул и задумался. Было видно, что он озадачен. В конце концов, он выписал мне пить противоаллергическое и больше ничем помочь не смог. Минула уже неделя. Все это время мне снятся сны на одну и ту же тему. Болото, бетонный саркофаг, злое озеро, смерть, смерть, смерть. И этот проклятый гнус. Да, гнус. Я назвал его так. Все равно вряд ли на Земле найдется слово для обозначения этой чудовищной аномалии в мире живых созданий. Проклятая рана болит и не хочет заживать. Катя постоянно осматривает ее и регулярно удаляет скопившийся зловонный гной. Видно, что ей тоже не по себе. Вчера мы с ней чуть не поругались вдребезги, как никогда за 8 лет совместной жизни. Это адское место оставило на мне свою отметину. Я знаю, что нужно сделать. Все эти сны. Это не может быть простой бессмыслицей, шалостями подсознания. Там должна быть та аннигиляционная установка. Ее нужно запустить. Нужно покончить с гнусом, изгнать его с нашей земли. Я поеду туда еще раз. Я не струшу, как тот мужик в УАЗике. Я достану все нужное снаряжение и во всеоружии встречусь лицом к лицу со смертельной опасностью. Меня просто так без хрена не сожрешь. Катя, родная моя, если ты это читаешь, значит, со мной все же что-то случилось. Эти записи я оставил Льву Тимофеевичу и попросил, чтобы он передал их тебе в случае, если я не вернусь из своей поездки на Подковное. Он, как и я, знает тайну злого озера. Он не сочтет все это бредом сумасшедшего и сохранит надежно. Но я надеюсь, ты никогда это не прочтешь и не узнаешь, с чем мне довелось столкнуться. Запись на стене сообщества «Новости города такого-то и области». Срочно помогите найти человека. Звонаренко Юрий Николаевич, 1994 года рождения. 24 августа 2000 такого-то года уехал в сторону озера Подковное. Четверо суток не выходит на связь. Всем, кто его видел, просьба написать личным сообщением или позвонить по телефону 8900 и так далее. СОС. Максимальный репост.